Контрданс.
Контрданс.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Мы продолжаем читать дневник Нижинского. Сегодня мы еще будем читать воспоминания Игоря Стравинского о Нижинском. И будем слушать музыку Стравинского, фрагменты из балета «Поцелуй феи». Оркестром управляет Игорь Стравинский. Я не случайно выбрала именно музыку к балету «Поцелуй феи». Но кроме того, что это великая музыка, это моя любимая музыка у Стравинского. И поскольку все мы уже знаем, что Нижинский абсолютно поцелованный Господом танцовщик, то мне кажется, что эта волшебная музыка замечательно иллюстрирует то, о чем мы сегодня будем говорить. Нижинский. Дневник. Стравинский не понимает смысла жизни и не любит меня. Игорь воображает, что я хочу встать ему поперек дороги. Он ищет богатства, славы, а меня эти вещи не беспокоят. Игорь Стравинский — великий композитор, который никогда не размышляет о жизни. Мне не нравится произведение художников, которые не ставят перед собой нравственной цели, а его произведения никогда ни на что не устремлены. Мне не раз случалось говорить ему об этом и излагать свои соображения, но он принимал меня за молодого глупца и предпочитал разговаривать с Дягилевым, с которым у него были общие идеи. Мне оставалось лишь молчать, поскольку они смотрели на меня, как на молокососа. Стравинский, у которого отец русский, польского происхождения, наделен острым умом. Но он не мой друг, хотя в глубине души питает ко мне симпатию и оценивает меня по достоинству. Но поскольку он воображает, что я мешаю его планам, то считает меня своим врагом. Не меня, а Мясина носит Дягилев в своем сердце. И это ставит Стравинского в затруднительное положение. Игорь проявляет нежность к детям, но странным образом, заставляя их заниматься живописью. И, кстати, они делают успехи. Сам он напоминает императора, жена и дети которого являются его солдатами. Мне он напоминает царя Павла, но он не умрет, как тот, задушенным. Он для этого слишком умен. Не один раз Дягилев хотел его удушить. Но Стравинский так хитер. Они не могут жить друг без друга и прекрасно ладят между собой. Но в спорах Стравинский умеет очень хорошо противостоять Дягилеву. Я знаю их уловки. Игорь Стравинский. Из книги «Диалоги». Когда Дягилев познакомил меня с Нижинским в Санкт-Петербурге в 1909 году, я сразу заметил необычность его конституции. Я заметил также странные провалы в его личности. Мне нравилась его застенчивость и мягкая польская манера речи. И он сразу стал со мной очень откровенным и нежным. Но он всегда был таким. Позже, когда я лучше узнал его, он мне показался поребячьи, избалованным и импульсивным. Еще позже я стал понимать, что эти провалы были своего рода стигматом. Я не мог и вообразить тогда, что они так скоро и так трагически погубят его. Я часто думаю о Нижинском последних лет его жизни, о пленнике собственного разума, неподвижном, пораженном в своем прекраснейшем даре экспрессии движений. Когда мы с ним познакомились, Нижинский был уже известен, но вскоре еще более прославился благодаря одному скандалу. Дягилев взял на себя заботу о его костюмах.
Они жили вместе. В результате чего Нижинский появился на подмостках императорского театра в столь тесно облегающем наряде, какого еще никто никогда не видел, фактически в спортивном бандаже, сшитом из платочков. Присутствовавшая на спектакле императрица-мать была шокирована. Это был спектакль «Жизель». На Дягилева и князя Волконского, директора театра, чьи наклонности были аналогичны дягилевским, пало подозрение в заговоре против общепризнанных приличий. Сам царь был шокирован. Он упомянул об этом эпизоде в разговоре с Дягилевым, но получил весьма краткий ответ, вследствие чего Дягилев никогда больше не пользовался расположением в официальных кругах. «Я сам столкнулся с этим, когда по его просьбе пошел к послу Извольскому, чтобы попытаться получить заграничный паспорт для одного артиста балета призывного возраста. Поняв, что я действую от имени Дягилева, Извольский заговорил холодным, дипломатичным тоном. Возвращаясь к скандалу в императорском театре, надо сказать, что виновником был не Нижинский, а Дягилев. Нижинский всегда был очень серьезным, благородным человеком и, по-моему, никогда не смотрел на свои выступления с дягилевской точки зрения. Еще больше я в этом уверился впоследствии в Париже, когда он танцевал в послеполуденном отдыхе «Фавна». Знаменитое представление любовного акта, исполненное в натуре манере в этом балете, было целиком измышлено Дягилевым. Но даже в таком виде исполнение Нижинского являло собой столь изумительное, концентрированное искусство, что только глупец возмутился бы этим зрелищем. Правда, я обожал этот балет. Нижинский был абсолютно бесхитростным человеком. Больше того, он был до наивности, до ужаса честным. Он никогда не мог понять, что в обществе не всегда говорят то, что думают. На одном вечере в Лондоне, незадолго до премьеры «Весны священной», леди Рипон затеяла шуточную игру, в которой все мы должны были решать, на какое животное каждый из участников больше всего походит. Опасную игру. Леди Рипон начала первое заявлением, что Дягилев похож на бульдога, а Стравинский на лисицу. «Ну-ка, Нижинский, как вы думаете, на кого же похожа я?» – спросила леди Рипон. Нижинский задумался на один момент, затем сказал ужасную, точную правду. «Вы, мадам, верблюд». Всего эти три слова. Нижинский плохо говорил по-французски. Леди Рипон, конечно, не ожидала такого сопоставления. И хотя она повторила за ним «верблюд», хм, как забавно. Однако, действительно верблюд. В течение всего вечера она пребывала в возбуждении. Меня разочаровало в Нижинском его незнание музыкальных азов. Он никогда не мог понять музыкального метра, и у него не было настоящего чувства ритма. Поэтому вы можете себе вообразить ритмический хаос, который являла собой «Весна священная», в особенности в последнем танцевальном номере, когда бедная мадемуазель Пильц, избранница, приносимая в жертву, не могла понять даже смены тактов. Нижинский не сделал ни малейшей попытки проникнуть в мои собственные постановочные замыслы к «Весне священной». Например, в «Пляске щеголих» мне представлялся ряд почти неподвижных танцовщиц. Нижинский сделал из этого куска большой номер с прыжками. Я не говорю, что творческое воображение Нижинского было ограниченным. Наоборот, оно было чуть ли не слишком богатым. Но все дело в том, что он не знал музыки и потому держался примитивного представления о ее взаимосвязи с танцем. До некоторой степени это можно было исправить обучением, так как он, конечно, был музыкален. Но он стал главным балетмейстером русского балета, будучи безнадежно несведущим в вопросах музыкальной техники. Он полагал, что танец должен выявлять музыкальную метрику и ритмический рисунок непосредством постоянного согласования. В результате танец сводился к ритмическому дублированию музыки, делался ее имитацией. Хореография как я ее понимаю, должна обладать своей собственной формой, не зависящей от музыкальной, хотя и соразмеряемой с ее строением. Хореографические конструкции должны базироваться на любых соответствиях, какие только может изобрести балетмейстер, но не просто удваивать рисунок и ритм музыки. Я не знаю, как можно быть балетмейстером, не будучи в первую очередь музыкантом, подобным Баланчину. Нежинский был наименее музыкальным из сотрудничавших со мной балетмейстеров, но зато обладал талантом по другой линии. И одного этого таланта было вполне достаточно. Его мало назвать танцовщиком. В еще большей степени он был драматическим актером. Его прекрасное лицо, хотя оно и не было красивым, могло становиться самой впечатляющей актерской маской из всех, какие только я видел. В роли Петрушки он был самым волнующим существом, когда-либо появлявшимся передо мной на сцене.
Парижская премьера балета «Петрушка» в июне 1911 года была триумфальной в немалой степени благодаря великолепной хореографии Фокина и гениальному Вацлаву Нежинскому, которого великая французская актриса Сара Бернар, присутствовавшая на спектакле, назвала величайшим в мире актером. Музыка балета получила самую лестную оценку в прессе. Особенно обрадовал Стравинского отзыв глубоко почитаемого им композитора Дебюсси, признавшего музыку безукоризненной, а некоторые места подлинным изобретением автора. Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Недавно я нашел письмо от Нежинского, адресованное мне в Россию, но пересланное в Швейцарию, где я тогда находился. Это документ, свидетельствующий о такой потрясающей невинности, что не будь оно написано Нежинским, я подумал бы, что его написал кто-нибудь из героев Достоевского. Мне даже сейчас кажется невероятным, что он не отдавал себе отчета в интригах, сексуальной ревности и движущих силах внутри русского балета. После постановки «Весны священной» я никогда больше не встречался с Нежинским. Таким образом, я знал его только в течение 4 лет. Но эти 4 года были золотым веком русского балета. И я встречался с ним тогда почти ежедневно. Я не помню, что я ответил на это письмо, но Дягилев уже вернулся в Россию, и когда я увиделся с ним во время его следующей поездки в Париж, бедного Нежинского заменил Мясин. Игорь Стравинский, 1963 год. Игорь Стравинский из интервью. Нежинского критиковали за его хореографию. Кто-то сказал, что она не соотносится с музыкой. Они ошибаются. Нежинский – превосходный художник. Он способен совершить подлинную революцию в искусстве балета. Он не только восхитительный танцор, но и новатор. Его вклад в создание «Весны священной» очень значителен. Однако я уверен, что когда-то, хотелось бы думать, скоро мою музыку поймут полностью.
Премьера «Весны священной», состоявшаяся в Париже в конце мая 1913 года, вылилась в грандиозный скандал. С первых же минут представления поднялся такой неимоверный шум, свист и топанье, что танцоры не слышали оркестра. Публика, привыкшая к музыке Брамса и Чайковского, была шокирована режущими ухо диссонансами. С первых и до последних тактов музыки вы никогда не услышите ноту, которую вы ожидаете. Это будет или соседняя нота, или нота, которая вообще не должна была появиться, писал один из рецензентов. Понимание того, что музыка ритуального языческого танца не может быть похожа на вальс Чайковского, пришло чуть позже. Уже в следующем году, после концертного исполнения, музыка «Весны священной» была названа одним из шедевров 20 века.
Неожиданная новизна балета привела Париж в замешательство. Но Парижу и известно, как вернуть себе самообладание и забыть свой черный юмор. Париж, который восхищался Нежинским танцором, совершенно не понял его как хореографа. Это прискорбно, но факт. Вспомните его постановку «После полуденного отдыха Фавна» или «Игорь», когда Дебюсси Явно чувствовал себя не в своей тарелке, следя за спектаклем в молчании, но мудро и благоразумно. Пусть Нежинский танцует, он действительно танцует, как молодой бог. Игорь Стравинский. Я должен прежде всего сказать с полной откровенностью, что мысль о работе с Нежинским меня смущала, несмотря на наши добрые товарищеские отношения и на все мое восхищение его талантом танцовщика и актера. Отсутствие у него самых элементарных сведений о музыке было совершенно очевидным. Бедный малый не умел читать ноты, не играл ни на одном инструменте. Свои музыкальные впечатления он высказывал в самых банальных выражениях или попросту повторял то, что говорилось кругом. А так как собственных суждений он никогда не высказывал, приходилось сомневаться в том, что они вообще у него были. Но сейчас, когда имя этого большого артиста, ставшего, увы, жертвой неизлечимой душевной болезни, уже принадлежит истории, я бы погрешил перед истиной, если бы стал поддерживать смешение понятий в оценке его дарования как исполнителя и как балетмейстера. Из всего, что я только что сказал, явствует, что в этом смешении понятий был повинен никто иной, как сам Дягилев. Но однако, повторю, это никак не может уменьшить моего глубокого преклонения перед покойным другом. По правде сказать, я в то время старался не высказывать Нежинскому свои взгляды на его работу как постановщика. Мне не хотелось этого делать. Надо было щадить его самолюбие. И к тому же я знал наперед, что и склад его ума, и характер таковы, что подобный разговор был бы и тяжелым, и бесполезным. В разговорах же с Дягилевым я к этому несколько раз возвращался. Тот, однако, стоял на своем и продолжал поддерживать Нежинского на этом пути. То ли считая, что способности к пластическому восприятию являются главным элементом искусства балетмейстера, то ли не теряя надежды, что дарование, которое, по-видимому, отсутствовало у Нежинского, проявится неожиданно не сегодня, так завтра». Есть ли загадка этому явлению? Нет. И сколько бы других гениев не пыталось разгадать это явление, гениальный артист Вацлав Нежинский, разгадки этому нет. Что нас может примирить с уходом так рано этого человека, этого артиста из мира танца? Лишь то, что нам оставлено в фотографиях, в спектаклях, которые он сочинил, и в этом дневнике, который мы с вами читали.
Смерть пришла внезапно, ибо я ждал ее прихода. Я не хотел жить, и я жил недолго. Мне говорили, что я сумасшедший, но я существовал, не имея никакого покоя. Когда я жил и ощущал счастье, обо мне говорили, что я злой. Это подтолкнуло меня писать о смерти. Я плачу, и мне больно видеть вокруг себя всю эту пустоту. Теперь мне остается лишь писать о смерти. Первая часть моей книги будет называться «Жизнь», а эту часть я назову «Смерть». Я надеюсь привести людей к пониманию жизни и смерти. Я готов к тому, что когда это произведение опубликуют, то скажут, что я посредственный писатель. Но я не стремлюсь, чтобы меня считали писателем. Я мыслитель. Дух воплощается не в смерти, а в жизни. Говоря это, я принимаю позу философа, не будучи им. Для меня философия – это причуды развращенных людей, и она вызывает у меня отвращение. Я не Шопенгауэр, я не Жинский, который умирает, если его не любят. Благодаря состраданию Бога я сострадаю самому себе, и я являюсь избранником того, кто даже в смерти одаряет меня жизнью. Я не хочу спать, я пишу, сейчас ночь, смерть здесь. Сомнений нет. Я пугаю всех, и меня посадят к сумасшедшим. Не имеет значения. Я ничего не боюсь и готов ко всему. Я Божий инструмент, который хочет, чтобы улучшили его жизнь. И я чувствую себя готовым умереть.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.